Сергей Семенов, «Звездная пустошь». Глава. Часть. Мертвая точка меньше чем, пи больше чем меньше чем саб Элиас, равно первая больше чем ай меньше чем, саб больше чем меньше чем пи, больше чем станция, не значилась в официальных звездных картах. Кто-то умело стер все записи о ней. Ее не было в навигационных базах корпораций, ее обходили стороной патрульные флоты, а торговые гильдии объявили ей бойкот еще 50 лет назад. Но она существовала. И процветала, в своем роде. Аргос-9, газовый гигант, на орбите которого она висела, был идеальным укрытием. Его радиационные пояса глушили любые сканеры, а гравитационные аномалии делали прыжки в систему рискованными для тех, кто не знал точных координат. Эту станцию знали только свои. И те, кому было что скрывать. Она была построена больше века назад, сначала как разведывательный форпост Объединенного флота под названием Аргос-7. 30 лет она следила за гравитационными аномалиями системы, сканировала радиационные пояса газового гиганта, передавала данные в центр. Потом война закончилась, финансирование прекратилось, флот ушел. Базу законсервировали, потом бросили. А потом сюда потянулись те, кому не было места в официальном космосе. Новые хозяева переименовали станцию в «Мертвую точку». Название прижилось, слишком точно оно описывало это место. Точка, где заканчиваются сигналы, где исчезают корабли, где люди перестают быть людьми и превращаются в тела, которые потом сбрасывают в Аргос. Ее корпус был сборной солянкой из трех разных типов модулей, сваренных воедино грубой силой и отчаянием. Центральное ядро, старый военный форпост, бронированный, с мощными, но давно разграбленными орудийными башнями. К нему прилеплялись жилые кольца гражданского дизайна, проржавевшие насквозь. Дальше — доки, наспех пристроенные ангары, складские отсеки, собранные из списанных грузовых контейнеров, и паутина переходных шлюзов, которая росла хаотично. Как грибница, каждый раз, когда очередной беглец притаскивал с собой обломок корабля и приваривал его к станции, расширяя себе жилплощадь. Издали мертвая точка напоминала опухоль. Рваную, уродливую, покрытую слоями обшивки разной степени ржавчины. Вокруг станции дрейфовало поле мусора, обломки, контейнеры, пустые топливные цистерны. Местные называли это оградой. Патрульные корабли, если бы им вздумалось сунуться сюда, назвали бы это минным полем. Но патрульные сюда не совались. Внутри станция была еще хуже. Коридоры узкие, низкие, с проводами, тянущимися по потолку, открытыми пучками. Кислородные трубы местами проржавели, и воздух имел привкус металла и горелого масла. Лампы горели через одну, владельцы экономили на всем, включая свет. Те, что работали, давали тусклый, желтоватый свет, который не столько освещал, сколько подчеркивал глубину теней. Запах здесь был особым. Смесь дешевого топлива, озона, синтетических смазок, пота, старой крови и чего-то сладковато-гнилостного, что местные называли атмосферой. К этому привыкали за пару дней. Или не привыкали никогда. Население мертвой точки составляло около 3000 душ, если считать всех, у кого была душа, и тех, у кого ее не было. Контрабандисты, торговцы оружием, фальшивомонетчики, хакеры, наемники, беглые должники, корпоративные перебежчики, пираты на отдыхе и просто те, кому не повезло родиться в правильном секторе с правильным гражданством. Закон здесь был один – право сильного. Или того, у кого больше денег. Или того, за кем стояли те, у кого больше оружия. Службы безопасности как таковой не существовало. Вместо нее было три криминальных синдиката, которые делили станцию между собой. Братья Пустоты контролировали доки и перевалочные терминалы, торговый дом Го держал рынок и игорные залы, а молчаливые, загадочная группировка, о которой никто ничего не знал, властвовали в жилых секторах и информационных сетях. Конфликты между ними случались редко. Слишком дорого стоило терять пристанище, которое не задавало вопросов. Но иногда в переходных шлюзах находили тела. Или не находили, их сбрасывали в газовый гигант, где они сгорали в верхних слоях атмосферы, не оставляя следов. Для таких, как Кириан, мертвая точка была одновременно спасением и ловушкой. Здесь можно было исчезнуть, найти работу, купить то, что нигде больше не купишь. Но здесь же можно было и пропасть. Навсегда. Сегодня выбора не было. Его тишина, корпус потрепанный, двигатели перекалиброванные вручную, внутри пахло озоном и старым кофе. Причалило к стыковочному узлу 7Б в 3 часа 47 минут по станционному времени. Кириан провел предпосадочную проверку дважды. Системы в порядке. Корабль готов к немедленному отлету. Кошелек почти пуст, осталось на 2 заправки и неделю жизни.